говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 25 мая, 7 июня по новому стилю, день рождения святой страстотерпицы, царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой. И в начале этого часа прозвучит запись из архивов нашей радиостанции. Вы услышите очерк преснопоминаемого монаха Лазаря Афанасьева, насельника Коптиной пустыни, в исполнении автора. Затем в эфир выйдет передача «На алтарь Отечества», и вы услышите заключительную беседу Марины Владимировны Петровой, кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи, о творчестве замечательного русского живописца, пейзажиста Архипа Ивановича Куинджи. А завершит этот час, последний его третий, выйдет в эфир в радиоцикле «Беседы о русской словесности» профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков продолжает размышления о русском церковном расколе и творчестве протопопа Аввакума. Двадцать пятое мая, 7 июня по новому стилю, день рождения святой царицы страстотерпицы Александры Федоровны Романовой. В нашем архиве хранится запись, сделанная в свое время преснопоминаемым теперь уже насельником Оптиной пустыни, известным филологом, литературоведом, монахом Лазарем Афанасьевым. Давайте послушаем вместе еще раз этот очерк.
Погибла, может быть, лучшая в то время семья в России. Если бы тогда другие русские семьи стремились быть похожими на нее, не возникло бы на нашей земле зло, погубившее страну. Святая мученица, царица-мать, создательница этой идеальной для русского народа семьи. В то время, в темном и смутном начале нашего века, царская семья была истинной домашней церковью, жила православной жизнью, посещая церковь, постясь, читая Писание и святых отцев, чуждаясь роскоши и всякой неправды, стремясь к любви, естественности и теплоте в отношениях со всеми людьми, даже с врагами. А вокруг жизнь катилась в бездну греха, иссякала вера, интеллигенция, высший свет, военная верхушка слабели духом, забывали святую присягу, власть над Россией забирали безбожные смутьяны. Тогда многие отходили от церкви, а святая мученица царица Александра велела в некоторых придворных храмах вести службы по монастырскому чину, и сама, некрепкая здоровьем, у нее был порок сердца, выстаивала их с благоговением. Царица Александра была дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Она была шестым ребенком. Святая мученица великой княгини Елисавета Федоровна была ее старшей сестрой. Дети воспитывались в христианском благочестии и простоте быта. 27 ноября 1894 года она сочеталась браком с русским императором Николаем II, за 24 дня до этого восшедшим после смерти отца, императора Александра III, на российский престол. Таинство брака вместе с двумя другими священниками совершал великий молитвенник и чудотворец протоиерей Иоанн Кронштадтский, ставший их духовником. В 1901 году у них родилась уже четвертая дочь. В 1903 царственные супруги были на прославлении преподобного Серафима в Сарове. Императрица, страстно желавшая иметь сына, молилась у мощей преподобного. В день прибытия царская чета исповедалась у иеросхимонаха Симеона, у него в келье, а на другой день они пришли в храм к ранней обедне, без свиты, как простые богомольцы, что, конечно, потрясло бывший там народ. В день прославления преподобного женщины бросались к царице и целовали край ее платья. А одна громко сказала: «Матушка ты наша родная, царица-сиротинушка, Господь-то, сыночка, тебе не дает несчастный». Невольные слезы покатились по щекам царицы. В следующем году Господь даровал ей сына, наследника цесаревича Алексея. И немка по рождению, правда, в ней по материнской линии текла кровь Рюриковичей, она сделалась в России совершенно русской. Она буквально переродилась до самых глубин своего сознания. Она стала русской по духу, мысли, по манерам, и особенно в церкви. Земные поклоны, прикладывание к образам, крестные знамения – это все она делала так, как любая простая русская женщина. Рождение сына было для нее радостью, но Господь в его лице послал ей один из самых тяжких крестов. Святой мученик, царевич Алексей, родился уже мучеником. Ему передалась болезнь рода – гемофилия. То есть у него плохо свертывалась кровь, и стенки сосудов были хрупкими до того, что каждый ушиб вызывал внутреннее кровоизлияние и укладывал его в постель с тяжкими страданиями. Ему на каждом шагу грозила смерть. Каково было царице матери слышать его стоны, ощущать жар его головы, ожидать самого страшного? Но проходила болезнь, он снова становился добрым, приветливым мальчиком, любившим игры, животных, как и все. Другой ее крест – клевета, преследовавшая ее. Потоки злостной клеветы лились на царицу-мученицу во время Первой мировой войны, что она, будучи немкой, будто бы помогает врагам, а также, что она, свергнув мужа государя, будто бы хочет сделаться правительницей России. Она, конечно, страдала от чудовищной несправедливости, но ни словом не ответила ни на что. Ради Господа терпела напрасные поношения. На третьем году тяжелой войны, в феврале 1917 года, кончились неуспехи России на фронтах, она шла к победе. Но врагам России этой победы не нужно было. Измена, словно холера, распространялась в обществе. Генералы, даже командующие фронтами, депутаты Думы – все объединились в борьбе против государя, а поэтому и России. Они убедили, как бы, государя отречься от престола, что якобы нужно было для пользы России. 15 марта это отречение совершилось. Но его и до сей поры нельзя считать законным, так как оно произошло без необходимых свидетелей и без соответствующего манифеста царя. Таким образом, все последующие правительства в России были незаконными. Чувствуя свое беззаконие, злодеи арестовали государя и государыню сразу после отречения и прервали их связи с миром. Вздумая они протестовать, их протесты не вышли бы за пределы их тюрьмы. Но они не протестовали. Они знали, что Господь ведет их иным путем. Первое время они жили у себя дома, то есть в Александровском дворце в Царском селе. Временное правительство создало для них такие условия жизни, которые нельзя назвать иначе, как издевательскими. Святые царственные страстотерпцы все переносили без ропота. «Вообще издевались над государем и его семьей так, как только могли», — пишет игумен Серафим. В мае 1917 года игумен Серафим посетил Саровскую пустынь. Старец архимандрит тогда рассказал ему о своем замечательном видении. Однажды, скорбя о царственных страдальцах, он задремал и увидел себя в царском селе, в Александровском дворце. Государь сидел за письменным столом. Цесаревич Алексей читал книгу. Здесь же находилась царица, занимавшаяся с дочерьми рукоделием. «Среди них находился, — пишет игумен Серафим, — светообразный старец преподобный Серафим Саровский чудотворец. Старец Серафим увидел архимандрита и сказал ему: „Сильно не скорби, отец, не унывай. Бог своих чад не оставит. Он силен все сделать, чтобы вырвать их от злодеев, но желает им счастья не земного, а небесного. Видишь лучезарный свет, исходящий от лиц царственных страдальцев? Это знак того, что они находятся под особым попечением Божиим, как праведники. Как от начала мира всех праведников поносили, обижали, оклеветывали беззаконные люди, последователи первого лжеца и обманщика дьявола, так и этих праведных царственных страдальцев поносят, унижают, оклеветывают, обижают злые люди, наущенные тем же мировым злодеям, который наущал против всех праведников и против самого Творца и Бога нашего, Христа Грязнодавца. Посмотри на лицо царицы и увидишь, исходящий от него свет ярче других. Это знак того, что она больше всех несет клевет и напраслен от последователей мирового клеветника. Это видение произвело такое сильное впечатление на старца архимандрита, что он не мог удержаться от слез. Во время жизни под арестом в царском селе государыня просыпалась в 7 часов утра и в течение часа читала духовные книги. Потом молилась и прочитывала несколько глав Евангелия. Днем, занимаясь с детьми, она постоянно творила Иисусову молитву, которую учил ее еще батюшка Иоанн Кронштадтский, скончавшийся в 1908 году. Выходя в сад, она брала с собой книги. Там подходили к ней караульные солдаты, сначала с глупыми издевательскими вопросами, но потом она сумела их расположить к себе. Они шли к ней с вопросами самыми серьезными и часто и духовными. Бывало, что они собирались кружком, и она читала им вслух из книги «О терпении скорбей». Однако это были солдаты старых призывов, настоящие крестьяне. Временное правительство, разлагая армию, заменяло этих солдат призывниками из рабочих и мещан. Наконец, Гучковы, Керенские и прочие самозванцы лишили царственных страстотерпцев и их родного крова. 14 августа 1917 года они были отправлены в Тобольск. Никакие утеснения не мешали возвышаться их душам. В одном из писем государыня пишет: «Кто свою родину больше всего любит, тот не должен веру потерять в то, что она спасется от гибели, хотя все идет хуже». Спустя месяц, когда пришли в город большевики, и жизнь узников стала истинным адом, она говорит: «Бог нам поможет и спасет эту несчастную страну. Терпение, вера и правда». В молитве утешение, пишет она: «Жалею я тех, которые находят ненужным молиться, не понимаю даже, чем они живут. Духовный мир далек от них. Все забыли и родину, и правду, живут ложью, только о собственных выгодах и думают. Неимоверно тяжело видеть гибель народа, дорогой страны, но Христос не оставит своих. А когда последняя минута их придет, когда перед вечным судом будут стоять, хочется им кричать: проснитесь, душа погибает, земное, короткое существование проходит, а что там их ждет? Милосердный Господь, сжалься над несчастной родиной, не дай ей погибнуть под гнетом свободы. Простите, что так пишу, но вырвалось, крик души. Слишком сильно я свою родину люблю. Нелегко видеть, как с удовольствием все разрушают. Довольны этого. Христос, Спаситель наш, умер, страдал за грехи наши и спасет страну еще. Крепко этому верю». Мы теперь хорошо знаем, что у государыни не было пустых слов, какой-нибудь риторики. Она кровью своей подтвердила все ею сказанное. Она с мужем и детьми была каждый день на волосок от гибели. Она знала цену красным властям. Но мысли ее были о родине, о вечности. 9 декабря 1917 года, в праздник иконы Богоматери «Нечаянная радость», царица-мученица Александра пишет: «Душа как-то чувствует свет, невозможно падать духом. Чувствуешь, что что-то свыше поддерживает все время и дает надежды на лучшие дни. Но терпеть надо, молиться. Откроем глаза, поднимем сердца, раскроем души, призовем Матерь Божию на помощь Родине. Бог выше всех, и Ему все возможно. Надо беспрестанно Его просить, умолять спасти Родину дорогую и многострадальную. Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней все переживаем. Как хочется с любимым больным человеком все разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной. Я чувствовала себя слишком долго ее матерью, чтобы потерять это чувство. Мы одно составляем и делим горе и счастье. Больно она нам сделала, но мы ее любим все-таки глубоко и хотим видеть ее выздоровление, как больного ребенка с плохими, но и хорошими качествами, так и родину родную. Настоящая Россия в то время была вот в этом окруженном забором доме, а вокруг больная, недужная, бесноватая. О Боже, спаси Россию, слышен голос царицы-матери. Это крик души днем и ночью, все в этом для меня. Какая я стала старая, но чувствую себя матерью этой страны и страдаю. Господи, смилуйся и спаси Россию. Еще не кончился пост, как царственным узникам пришлось совершить тяжелейший путь по воле красных тюремщиков, в распутицу, в разбитых повозках, иногда пешком, в поезде, Тюмень, Омск. Куда и зачем везут их, они не знали. Две дочери и сын остались в Тобольске. И вот Екатеринбург, дом Ипатьева на Вознесенской площади. Вокруг него забор. окна забелены. Еще тюрьма. Первая неделя их жизни здесь как раз страстная. Великие скорбные дни. И вот Пасха, светлое воскресенье. И в их душах радость. Христос воскресе. Через несколько дней привезли сюда остававшихся с Тобольске детей. Святые царственные мученики, беззащитные и кроткие, в руках палачей. В Москве их участь уже решена. За 3 дня до злодеяния, пишет протоиерей Михаил Польский, 14 июля была последняя служба в помещении, занятом царской семьей. Священник отец Иоанн Сторожев так описывает этот момент. «Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз были, я не скажу, в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитву «Со святыми упокой». Почему-то на этот раз отец-диакон вместо прочтения запел эту молитву, стал петь и я. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади меня члены семьи Романовых опустились на колено. Так подготовились они, сами того не подозревая, к своей смерти, принимая погребальные напутствия. С этого момента Господь начал открывать им тайны их смерти. Игумен Серафим пишет, что нет никакого сомнения в том, что они в последние часы земной жизни были предупреждены вестником неба о предстоящем разрешении их от грешного и жестокого к ним мира, чтобы они не знали, что их повели на смерть. Этого быть не могло. Они ясно видели, зачем их ночью разбудили и привели в глухую комнату. «Спаситель пришел показать нам пример», — писала царица-мученица. «Кто по его пути, следом любви и страданий идет, понимает все величие Царства Небесного». Святая угодница Божия, православная царица-мученица Александра, теперь вместе с ангелами, пророками, апостолами, патриархами и собором всех святых у престола Вседержителя молится о России и русском народе. Боже, спаси Россию!
Прозвучала передача из архивов радиостанции «Радонеж». Вы слушали очерк преснопоминаемого монаха Лазаря Афанасьева, насельника Оптиной пустыни, об императрице, мученице Александре Федоровне Романовой. 7 июня мы вспоминаем день ее рождения.
Субтитры сделал DimaTorzok.
в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге прозвучало песнопение «Государыня императрица», стихи протоиерея Андрея Логвинова, музыка Ирины Болдышевой, композитора и художественного руководителя этой церковно-певческой школы.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Сегодня Марина Владимировна Петрова завершает рассказ о творчестве замечательного русского пейзажиста Архипа Ивановича Куинджи.
Не успела тогдашняя публика пережить изумление от березовой рощи, как Куинджи преподнес ей новое потрясение, открыв выставку всего одной картины. Знаменитая его работа «Лунная ночь на Днепре», это 80-й год. Все так и стремились заглянуть за подрамник. Нет ли там специальной подсветки какой-то? Настолько поразила всех необычайно точная в своей естественности и правдивости иллюзия лунного света. Это было целое откровение, признавался тогда же Стасов. В собрании Третьяковской галереи представлено авторское повторение этой картины, созданное 2 годами позже по просьбе уже Павла Михайловича Третьякова.
Там же у нее какая-то судьба была такая необычная у этой картины, да?
Да. Надо сказать, что вот этот великий собиратель был просто вынужден просить автора о повторении, поскольку «Лунная ночь на Днепре», которая потрясла всех, была приобретена великим князем Константином и сопровождала его в длительном морском путешествии. Таким образом, изъятая из художественного обихода, картина, имевшая действительно грандиозный успех, перестала быть доступной публике. И для того, чтобы вернуть ее в общую панораму русского искусства, открытую и зрителям, и сообществу художников, Павел Михайлович и обратился как раз вот к Куинджи с такой просьбой. Но обычно при повторе даже самим авторам не всегда удается сохранить вот тот душевный настрой, ту взволнованность чувств и переживаний, из которых рождался первоначальный вариант. Третьяковская «Ночь на Днепре» – это счастливое исключение. Правда, незначительные отличия все же там есть. Галерейный вариант более лаконичен, и асфальта в красках уже нет, что и придало картине большую такую воздушность, ну, по сравнению с оригиналом. Но никаких корректив ни в общий замысел, ни в композиционное, ни в колористическое решение автор не внес. И в этом смысле она полное повторение художественных идей, воплощенных в картине 80-го года.
Марина Владимировна, вот интересно, неизвестна судьба вот той картины первоначальной?
В Русском музее. Она находится в Русском музее.
Хорошо, да.
Дело в том, что императорская семья, начиная с Екатерины II, собирала произведения русских художников. Ну, знаменитое Эрмитажное собрание. Конечно, там значительное место было выделено, естественно, западноевропейскому искусству, но и русских художников тоже собирали. И набралась коллекция небольшая.
Я подумала, что поскольку она связана с императорской семьей, а времена-то были вон какие.
Ну да,
не пропала ли?
Нет, она не пропала. Она так и осталась в этой коллекции царской. Но там, правда, русское искусство было представлено всего, там 76 работ всего-то было. Но, тем не менее, в 94-м году Николай II, заступивший вот на престол, передал вот всю эту коллекцию русского искусства в вновь образованный музей, Русский музей, который получил имя Александра III. И находится этот музей, как все хорошо знают, в Михайловском дворце в Петербурге. И вот там эта картина, поскольку она попала в эту коллекцию, она там и находится.
Ну, да. Хорошо, что у нас есть своя авторская копия в Москве.
Да. И вот надо сказать, что вот наша эта работа в хронологическом ряду, что называется, принадлежит именно вот этому данному времени. Но вот эта справка, она очень важна для выявления не спонтанного, а последовательного развития искусства мастера. В ночной мгле еле видимы лишь слегка освещенные лунным светом дороги, тропы и тропинки, что ведут к хутору, а от него к реке, что величаво несет свои воды. Диск луны, прорвавшийся сквозь густое, почти пастозное письмо облаков, затянувших небо, освещает вот все это открытое ночное пространство глухим, мягким светом. И широкий Днепр, утратив свою голубизну, обретает в ночи теплый, бархатный, странный, зеленоватый отлив. Прописанный лессировочно, вплоть до маленьких крошечных мазочков, он все время меняет свою насыщенность. И по мере удаления от прямого попадания лунного света возникают все новые оттенки, отмеченные неприметной, на первый взгляд, синевой. Ночь не уничтожила природные цвета, но погасила их звучность, заглушила их сочность. И белые мазанки на первом плане, утратив свою белизну, обрели какой-то новый, рожденный лунным светом, призрачный цвет, а красные цветы, с которых начинается этот пейзаж, лишь при самом приближенном рассмотрении открывают свой подлинный цвет. На расстоянии он сливается, растворяясь в ночной темени, накрывшей это необъятное пространство без конца и края. Фрагмент бесконечного мира, как мы уже говорили, это излюбленный прием Куинджи, порожденный умением изобразить его как неотъемлемую часть общего и вместе с тем сохранить его масштаб. При этом в живописи картины черного цвета не так уж много, а создается ощущение ночной мглы благодаря тому, что художник берет цвета в нижних регистрах. Отсюда это их единая тональность, и потому даже сам диск Луны, обретая особую светоносность от контрастного сопоставления с чернотой ночи, не выпадает из общей тональности картины, но как бы организует вот все это жизненное поле, собирая его, пронизывая с собой всю живопись холста, определяя и глубину ночи, и жизнь самой этой ночной мглы. И при этом художник не акцентирует, а снимает как раз вот эту остроту контраста, и поэтому Луна, хоть и является собой главное лицо в этом ночном действии, но она не доминирует, не подавляет собой общий колорит, и даже напротив, придает ему какую-то удивительную органичность, а всему пейзажу – ощущению гармонии земли и неба. И потому сам пейзаж воспринимается не констатацией природы, увиденной в ночное время, но царством ночи, глубокой, теплой, густой, насыщенной. И в этой картине художник, точно так же, как и в «Березовой роще», раскрывает жизнь света. С той лишь разницей, что там это солнце, свет дня, а здесь луна, ее особый, завораживающий свет. И если там раскрывается богатство цвета, который или оживает в солнечных лучах, или растворяется в тенях, то вот здесь цвет как бы засыпает, скрадывая свою насыщенность, он вместе с тем как бы обретает свою новую ипостась, который больше намека на цвет и даже некой призрачности его. Художник не размывает цвет, не подавляет его, а дает ему как бы новую жизнь, словно потустороннюю. Это новый мир, мир теней, недосказанностей, словом, мир ночи, стихия ночи. И именно как стихия, она захватывает художника, которому она интересна в самых разных своих проявлениях. И вот этот интерес со временем не только не ослабеет, но даже усилится, способствуя выявлению огромного художественного потенциала мастера, о чем свидетельствует произведение, появившееся у него уже много позже: «Лунная ночь» 90-го года, «Сумерки» 90-95 год, «Ночное» 905-908 годы. И вот в этом же ряду и ночные горные пейзажи из его «Кавказской Сирии». Созданы на рубеже 19-20 веков, эта серия станет очень таким мощным гимном природе, ее величию и совершенству. Именно здесь планетарность мировидения, заявленная еще в его «Севере», проявится с особой силой. В частности, вот такие его работы, как «Эльбрус» – это этюд, «Эльбрус. Лунная ночь», или просто этюд. И вот в собрании Третьяковской галереи находится, в частности, одна из лучших картин этого цикла – «Дарьяльское ущелье. Лунная ночь». Это 90-95 годы. Художник пишет: «Могучие горы подчеркнуты фактурно, материально, весомо. Лунный свет, прошедший по крутым горным склонам, заблиставший особым блеском на зеркальной поверхности горного озера, привносит с собой некую таинственность в атмосферу этого пейзажа, придавая ему какой-то новый, необычный, сокрытый днем колорит. Горные массивы наплывают, надвигаются, тесня друг друга, создавая ощущение неведомой, непостижимой ночной жизни гор, когда они воспринимаются особенно могучими. Их массивный рельеф, скалистую фактуру, леса, словно окутавшие горные склоны, художник погружает в глубокие тени, в которых прячется, таится какая-то неведомая жизнь. И даже, кажется, сама луна пасует перед этими тенями, подавившими собой яркость небольшого костерка на дальнем берегу. В них утопают и красные цветы, и даже камни, разбросанные на первом плане. Но при всем том, в этом величественном природном строении нет хаоса, нет противостояния. Напротив, все здесь находится во взаимодействии, как части одного целого. А небо не черное и не синее, а, словно поменявшись с водой, обрело цвет морской волны. И лунный свет связывает их в единое неразрывное целое. Небо, горы, земля, вода не дополняют здесь друг друга, а кажутся нераздельными, выступая взаимосвязанными стихиями природы, передавая масштаб мироздания огромного, могучего, величественного. И, наконец, последняя картина из Третьяковского собрания – это «Днепр утром». Созданная в 81 году, она вобрала в себя вот все то мастерство, те достижения, которыми было отмечено к тому времени творчество мастера. Его особенность, ну, кроме всего прочего, определялась еще и тем, что, идя своим путем в искусстве, Куинджи непрестанно вырастал из рамок господствующей реалистической эстетики. Его религиозная душа протестовала против чисто мирского восприятия жизни, не позволяла ему цепляться, держаться за землю. Она же и продиктовала ему восходящую ритмику в его композиции, как подспорье для его взлета. Он ведь всю жизнь фактически летал в своем творчестве, как над просторами земными, по необозримым просторам небесным, который передавал с такой любовью и мастерством, писал о художнике один из первых исследователей его творчества, Неведомский. Отсюда это преобладание небесных просторов в его картинах, этот взгляд с небес и на просторы земные, которые не просто обозреваются художником, они созерцаются. Отсюда это своеобразие, этот эпический размах его полотен, но это особая атмосфера, царящая в них, яркая, волшебная. «Утро на Днепре» – это еще один вдохновенный взлет Куинджи, его мастерства, его души. Тонким, возвышенным слогом идет он рассказ о том мгновении в жизни природы, которое еще не произошло, но должно вот-вот произойти ее пробуждение. Художник увидел, почувствовал вот это переходное состояние природы, представшее на полотне в блеклых тонах, потухших, скрывающих свой подлинный свет, но который откроется, заиграет всеми цветами радуги, как только небосвод озарится, засияет первыми лучами солнца. Пред его посланником, светом, исходящим от самого горизонта, уже отступили ночные тени, но природа еще не облачилась в свой наряд, по-летнему яркий, красочный, благоуханный. Это предчувствие, ожидание великого чуда, пробуждения природы, Куинджи передает с присущим ему художественным тактом, выстраивая колористическую композицию в восходящем ритме, не быстрым, медленным, почти незаметным. Отчетливо прописанная зелень на первом плане постепенно, по мере удаления, высветляется, тонально сближаясь с белыми подсвеченными легкой желтизной головками полевых цветов на втором плане. Но его общий светло-охристый тон при ближайшем рассмотрении оказывается соткан из самых разных, лишь точечно намеченных цветов. В художественной образности картины он как хранитель и вместе с тем предвестник вот того многообразия, красочного разнотравья, которыми расцветет под живительным солнечным светом этот высокий берег Днепра, а затем почти незаметный переход на дальних планах к нежно-сиреневому тону, которым художник тонко прописывает утренние тени, залегшие на земле. И хотя солнце еще не взошло, но ночь уже отступила, и потому тени уже не густые, не плотные, а ослабленные, полупрозрачные. Поэтому нет резких контрастов. Тон светлый, но не теплый, а словно пронизанный легкой утренней прохладой. Очертания трав и цветов, ну, по мере их перспективного удаления, все более сглаживаются, растворенные в утренней дымке. Не накрывшая землю, она растворила в себе не только зеркальное свечение в водной глади, но и небольшой кораблик, тихо плывущий в этом мареве летнего утра. Течение реки тихое, размеренное, выявляется тончайшей прописью просветленной голубизны мягких волн. Лишь слегка намеченные художником, они как бы слегка подхватывают, лениво подгоняют друг друга. Движение реки поначалу неприметное, художник затем усиливает резкими угловатыми изгибами речного русла, зигзагом уходящим вдаль и теряющимся там, на самом горизонте, сливаясь с небом, царящим в этом бескрайнем просторе. Художник наполняет его той великой тишиной, что водворяется в мире в преддверии нового дня, оживление, обновление природы. Это как шестой день творения, когда все замерло в ожидании той жизни, которую Господь преобразил, одухотворил землю. И вот эта одинокая птица, что парит над пространством, что не охватит ни взглядом, ни мыслью, словно тот самый Святой Дух, от которого и новый свет, и новая жизнь, и Божья благодать. К сожалению, эта картина осталась, на мой взгляд, недооцененной. От нее ждали импрессионистических откровений Куинджи. Ждали, что он, так близко подошедший в своих прежних работах к созданию световоздушной среды, наконец-то соединит цвет, свет и воздух. А для его религиозной души было гораздо важнее создать не просто вдохновенный, но одухотворенный образ окружающего мира. Именно здесь, вот в этой картине, свершилось то, к чему он будет так стремиться во все время. Отсюда это своеобразие, особенность мировидения в его вселенском масштабе. Отсюда же созданный уже на рубеже веков горящие закаты, полыхающие словно очистительным огнем. Отсюда же присущие в большей мере ночным пейзажам Куинджи какая-то особая, возвышенная, молитвенная тишина, которую так тянулась его религиозная душа. И неудивительно, что Куинджи, пейзажист и по творчеству, и самой созерцательной природой своего мировосприятия, певец просторов и света, человек, отличавшийся бескорыстной, поистине христианской добротой, любовью к людям, художник с его религиозным отношением к своему искусству, как служению, не мог не прийти к теме Христа. И уже в конце жизни он пишет картину «Христос в Гефсиманском саду». Это не наша картина, она находится в собрании Воронцовского дворца в Алупке.
Ну, умолчать о ней вы не можете.
Я не могу, да, я должна о ней сказать. И хотя, повторяю, она находится вот не в нашем собрании, но не упомянуть о ней просто нельзя, поскольку рожденная потребностью души, она как откровение его не замиравшей никогда духовной жизни, что своим покровом осеняло все творчество этого замечательного художника, поэта, творца. С 82 года Куинджи закрывает доступ в свою мастерскую для всех, кроме жены. И новых произведений никому не показывает и не продает. Успешный художник, заставивший с самого начала громко говорить о себе, привлекший сразу внимание и публики, и своих собратьев по цеху, Куинджи порывает с товариществом передвижных выставок и уходит в затвор, длившийся долгих 30 лет до самой его смерти. Живет очень скромно, но при этом постоянно помогая нуждающимся, в том числе и своим студентам в Академии художеств, которые начинают преподавать с 1994 года. Вот поводом к такому демаршу послужила бесцеремонная статья Клотта, который в непристойных выражениях обвинял художника чуть ли не во всех смертных грехах, и в отсутствии профессионализма, и в странной непонятной манере письма, и так далее. И здесь же с бахвальством и высокомерием выражал готовность поучить недоучку Куинджи, как надо правильно писать пейзажи. Примечательно, что вот, например, Шишкин и по своему мироощущению, и даже по характеру вообще своего искусства, его направленности принципиально отличался от Куинджи, тем не менее, высоко ценил его талант. А Клод и Иже с ним, ну, менее даровитые, судя по всему, испугались отрицавшего и затмевавшего их, по признанию современника, нового явления, каким было искусство Куинджи. Но в защиту Куинджи выступил тогда только один Ярошенко. В своем письме к Лоту он обнажил главную причину нападок – элементарную зависть к художнику, обладающему гораздо более свежим и сильным талантом, писал он. Все остальные коллеги по цеху промолчали. Официально никак не отреагировало и само товарищество, что и послужило причиной выхода из него Куинджи. Хотя со многими передвижниками у него продолжали оставаться хорошие, даже дружеские отношения. Так исторически сложилось, что почти все произведения затворнического периода попали в Государственный русский музей. В Третьяковской галерее этот период представлен лишь созданными уже в 90-е годы этюдом «Эльбрус. Лунная ночь» и двумя картинами «Пейзаж» и «Дальярское ущелье. Лунная ночь», о чем мы уже говорили. Ну, разумеется, эти работы, конечно, не позволяют говорить о широте тематического охвата, характерного для позднего Куинджи, равно как и о самом его творчестве в эти годы, но они все-таки свидетельствуют прежде всего о внутренней связи, о дальнейшем развитии вот тех художественных идей, что зародились у него прежде, тех идей, что самой своей новизной обогатили русскую пейзажную живопись, открыв ее новые возможности, новые пути развития.
Благодарю вас, Марина Владимировна, и напоминаю, что сегодня мы с кандидатом искусствоведения, сотрудницей Государственной Третьяковской галереи Мариной Владимировной Петровой завершили размышления о творчестве Архипа Ивановича Куинджи, а точнее о тех его картинах, которые находятся в собрании Третьяковской галереи.
До новых встреч, спасибо за внимание, всего вам доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Кужанковым. Александр Николаевич Ужанков продолжает беседу о русском церковном расколе и творчестве протопопа Аввакума. Передача вторая.
Если мы с вами говорили, что древнерусская словесность основывается на реалиях и пишется по благословению, то теперь художественные произведения пишутся по желанию, то есть по хотению. В основе их вымысел, типизация, обобщение, то есть художественные, различные художественные приемы, то есть появляется, собственно, художественный метод, который будет характерен для литературы 18-19 веков. Первые произведения, основанные на вымысле, они появляются как раз вот во второй половине 17 века. По сути дела, здесь происходит такой значительный, опять же таки, мировоззренческий раздел. От средневековой Руси мы переходим к новому времени. И вот этот период, ну, я его чуть-чуть раньше начинаю, 40-х годов 17 века и по треть 18 века, это и есть переходный период от средневековья к новому времени. Это тогда, когда происходит и циркуляризация сознания, как я сказал, а самое главное, начинается формироваться сначала аутоцентрическое, а потом эгоцентрический, да, вот тип мировоззрения, потому что в центре Вселенной оказывается кто? Я. Это очень, очень характерно, особенно ярко это проявится, ну, в поэзии символистам, как вы знаете, ну и, в общем-то, и у писателей даже 19 века. Так что вот этот эгоцентризм стал возможен с секуляризацией сознания. Ведь несколько раз я повторяю это, потому что мы подбираемся к вам теперь к одному из идеологов старообрядчества и, можно сказать, лидера старообрядчества, протопопу Аввакуму. И прежде, наверное, я бы хотел обратить ваше внимание на такую характеристику, которую, в общем, можно дать протопопу Аввакуму. Он свои деяния считал равноапостольским. То есть он, в общем-то, и называл себя апостолом. И это его единоличное ратование за дело Христова. То есть вот как и апостолов. Тут он старается провести параллель между собою и апостолом. Мученик, как и апостолы. Он в гордыне своей и себя называет апостолом, посланником Христовым. Но вот эта его единоличная борьба, в общем, рядом-то других уже не оказалось, это не просто духовный подвиг, как он пытается понять, осознаваемым самим человеком подвиг. То он понимает, что он творит подвиг. Тогда это уже не подвиг, поскольку происходит самосознание этого подвига. Вот на это я бы и хотел обратить особо ваше внимание. Что же касается его краткой биографии, чуть-чуть подробнее там она будет изложена в его житии, то родился он или в 1620-м, некоторые исследователи полагают, в 21-м году, в селе Григорове Нижегородской губернии. Дальше мы там увидим, как он описывает свою юность и как его мать женила, но мы увидим, что все это было промыслительно. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько вот таких важных фактов. То, что он будет описывать, я не буду говорить, а из его такой биографии. Он довольно-таки рано стал протопопом. мы увидим, она укажет этот возраст и становится лидером вот, приверженцев старого благочестия. И здесь интересно обратить внимание на его писания, которые будут им созданы уже в заточении в Пустозерске. Там будет он пребывать довольно-таки длительное время, более 15 лет в срубе, пока вот 14 апреля 1682 года он не будет сожжен вместе с попом Лазарем и иноком Епифанием и диаконом Федором в срубе, там же, где они сидели, хочу это особо подчеркнуть, за великие на царский дом хулы. То есть не за его церковное воззрение, а за те поношения, которым он подвергал и Михаила Федоровича, и еще больше Алексея Михайловича. Хотя, в общем-то, обоим доставалось изрядно. Так вот, там, в Пустозерске, по сути дела, и он становится писателем, потому что большинство, подавляющее большинство его сочинений было написано именно там. И там же были написаны и три редакции его «Жития». Все три авторские, и все три автографа сохранились. И они сейчас опубликованы. И свыше 80 различных посланий, сочинений, трактатов. Язык у него очень яркий. Тургенев в свое время заметил по этому поводу. Аввакум писал таким языком, что каждому писателю непременно следует изучать его. Ну и само житие его переведено на французский, немецкий, английский, польский языки. То есть, ну, довольно-таки известно в мире сочинения. Так вот, какой бы девиз можно сочинить или, так сказать, вот, представить к его жизни? Или эпиграф, может быть, к его жизни? «Держу до смерти», это его слова, «держу до смерти, як уже приях, не прилагаю предел вечных, до нас положено, лежи оно так во веки веком». Ну, может быть, даже чисто и по-русски, да? То есть мы не любим каких-то, так сказать, изменений. «До нас положено, лежи оно во веки веком». Что же касается его манеры письма. Хотя он старается как-то таким самоуничижением показать, что он не сведущий, в общем-то, он не знает ничего. На самом деле человек он был начитан. Правда, в отличие от сторонников нового благочестия, там, Милетия Смотрицкого, Сильвестра Медведева или же Симеона Полоцкого, с которым они полемизировали, в том числе и по поводу, так сказать, переводов и отношения к переводам, которые собирали огромные библиотеки, он был сторонник нескольких книг. Ну, у него любимая книга была «Ефрем Сирин», которую нужно читать и перечитывать. Но это не значит, что он других книг не знал, отнюдь. Повторяю, человек, он был, в общем-то, начитан и изрядно начитан. Другое дело, что вот полагал, как и в старину, полагали, что книга – это духовный наставник. Сильвестр Медведев, Симеон Полоцкий, Епифаний Славенецкий, они полагали, что книга – это хороший собеседник, с которым нужно спорить. То есть, понимаете, здесь уже совершенно другое отношение к книге. Ну, такое, как у нас, светское. То есть, вот, не совсем можно соглашаться и можно спорить. Для протопопа Аввакума книга, ну, святых отцов, естественно, это все-таки наставление Божие. Так вот, по поводу его стиля. Он иногда переходил и на высокопарный церковный стиль. Прекрасно он знал грамматику русского языка и, естественно, различные формы глаголов. И что интересно, скажем, если в полемике он полемизировал с никонианами, то всегда сторонников патриарха Никона он изображал, ну, там, приведу кое-какие-то его изречения, изображал всегда в прошедшем времени. Да? То есть, вот как бы отходят они, так сказать, ушли, и, в общем-то, не будет. Всегда прошедшее время с глаголами совершенно видно. Там пошел, принес, там, так сказать, вот такие глаголы. Что же касается своих сторонников, то, наоборот, он использует те формы времен, когда, ну, скажем, вот о Никоне и его сторонников чаще всего перфект. Вскрался, разослал, сожег, заморил, сослал, погубил и так далее. Что же касается вот своих сторонников, то здесь аорист или имперфект. Быша, обретошася, сожигахуся, придоша и так далее. То есть, видите, даже различия семантические, но они выражают смысловое различие. Почему? Потому что аорист выражает вечное, безначальное и бесконечное. Имперфект выражает действие начавшееся и кончавшееся, то есть, которое началось и закончилось. Аорист, вот как он говорил, вечное, безначальное и бесконечное. То есть поэтому и формы такие глагольные он и использует. Что касается стиля. «Аще, что речено просто, и вы, Господа ради, не позазрите», то есть не осудите, «просторечию нашему, понеже люблю свой русский природный язык, вершами философскими не обык речи красите, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет». Вот почему? Потому что Семен Полоцкий как-то о нем отозвался после спора. «Острота, острота телесного, то есть природного ума, а се не умеет науки». То есть здесь это, а тут, в общем-то, не обучен. Но они же, большинство из них имели такое образование западное, поэтому они, так сказать, считали все учеными, а вот Протопопов к умучению это не имел. Дальше, к Алексею Михайловичу как обращается Протопоп Аввакум. «Ты ведь, Михайлович, русак». Смотрите, как Михайлович, не Алексей Михайлович, не царь, да. «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай его ни в церкви, и в дому, и в пословицах». То есть в различных, ну, вот таких всяких поговорках. Ну, на что еще хотел бы обратить внимание. С патриархом Никоном они были знакомы еще вот по Соловкам. И даже они-то, вот и Неронов, и Ванифатьев, и Протопоп Аввакум, в общем-то, и рекомендовали тогда еще митрополита Никона, да, даже еще когда он еще и архимандритом был, на место патриарха, и Алексей Михайлович, в общем-то, прислушивался к их совету, потому что это было, как я уже говорил, ближайшее окружение. Но потом, когда патриарх Никон начинает реформы, то тут, конечно же, резкое разделение. Уже он, так сказать, вот не друг, а он враг, и поэтому, ну, что он может сказать о своем враге? Конечно, и охарактеризовать он может только нелестно. Ну, как для него патриарх Никон? Это кто? «Носатый и брюхатый, овчеобразный волк, адов пес, лис, шиш антихристов, плутишка». Ну, это самое такое, да, так сказать, самое безобидное, да, плутишка. А митрополите Крутицком Павле, ну, тоже понятно, что из противоположного лагеря. «Не жевал духовно, блинами все торговал, да оладьями. Да как учинился по пенкам, так по боярским дворям блюда-то и лизать и научился». То есть вот о церковных иерархах, так он говорит. Или, скажем, о рязанском архимандрите Иларионе. «А ты кто? Вспомни о себе, Яковлевич Попенок. В карету сядет, растопырится, что пузырь на воде, сидя в карете на подушках, расчесав волосы, что девка. Да едет, выставя рожу на площади, чтобы черницы-ворохи, униянки, то есть юные монашки, бездельницы, любили. Ох-ох-ох, бедной, некому по тебе и поплакать». Так сказать, кто ж тебе еще скажет, как не я? «Никоняне, вот для него, и собаки, и поганцы, и сластолюбцы, и блудодеи, и пьяницы, и дураки, и кривоносы, и душегубцы, ну, все, что, так сказать, угодно. О себе. Всегда такой я окаянный, сердит, драться лихой». Да, то есть вот, ну, за что и попадало неоднократно. Ну, скажем, к бояриной Морозовой и Урусовой. Это его чада были духовные. «Увы, Феодосия, увы, Евдокия, два супруга нераспряженная, две ластовицы сладкоголовые, две маслины и два свешника перед Богом на земле стоящие. О, светило великое солнце и луна русской земли, Феодосия и Евдокия, и чада ваша, яко звезды сияющие перед Господом Богом. О, две зари, освещающие весь мир на Поднебесной». Себе с иронией, ну, может быть, и даже и с любовью. «Любил протопоп со славными знаться, люби же и терпеть горемыка до конца». Или вот духовной дочери Елене. «Ну, Аленушка, сестрица, вот тебе от нас смолание и пирожок, кушай на здоровье. 7 лет держи епитименью». Да, наказание, да, вот пирожок такой, да, то есть как вот ласково так это обратился. Или еще к ней же: «Друг мой миленький Еленушка, поплачь-ка ты хорошенько перед Богородицей светом, так она и скорехонько и очистит тебя. Да ведь су и я не выдал тебя, ты там плачь, а я здесь. Дружно дело, так мне покинуть тебя, хотя умереть, а не хочу отстать. Елена, а Елена, видала ли ты зимские ярышки, друг друга не пущает, так и мы». Ну и такие очень любят, такие крылатые, мы бы сказали, выражения, фразы. «Аще бы не были борцы, не были даны бы шавинцы. «Коли же кто изволил Богу служить, а себе ему не подобает тужить». Замечательное его такое замечание об Адаме и Еве. «О, миленькие, одеть стало некому, вел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавый хозяин накормил и напоил, да и из двора спихнул». То есть изгнал из рая, да? То есть такое образное. «А змии, ноги у нее были и крылья были. Хорошая зверь была, красной, да камес не своровала». На вопрос Бога Адаму: «Что сотворил еси?» Адам и отвечает, вкусил, да, плод познания. Адам и отвечает: «Жена ежеми сотворил еси». Аввакум поясняет, то есть не я сотворил, а жена, которая сотворила ему еси. Аввакум и объясняет. Просто молвит: «На что де мне дуру такую сделал?» Свою настоящую задачу, стоящую перед ним, да, как писателя, он выразил несколько тоже в иносказательной форме, уподобив себя нищему. «У богатого человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу, у Павла апостола, у богатого гостя, то есть купца, из палати его хлеба кроху выпрошу, у Златоуста, у торгового человека, кусок словес его получу, у Давида царя и у Саи пророка, и посадских людей по четвертинке хлеба выпросил, набрал кошель, да и вам даю, жителям в дому Бога моего».
Продолжение темы вы услышите от профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова в его радиоцикле «Беседы о русской словесности» в следующий четверг, примерно в это же время.